Старший лейтенант Шенбелит. Точно определить источник звука не получалось. Акустика помещения создавала впечатление, что в комнату кто-то вошел и расхаживает, не торопясь, из угла в угол. Старший лейтенант Шенбелит, для друзей и непосвященных киф-барабанщик, вскочил с тахты, вытянувшись по стойке смирно. «Ваш рапорт удовлетворен. Собирайтесь, машина ждет во дворе».
«Ты подал рапорт?»
– удивился гитарист Саль.
«Ага», – кивнул барабанщик.
Лицо его от плохо скрываемого возбуждения покрылось капельками пота. Гиф не ожидал, что рапорт так быстро пройдет все инстанции.
«Ты не летишь на Михор?»
«Нет».
«Устал? Нервный срыв?»
«Я в порядке. Просто я не хочу в этом участвовать».
«Почему?»
«Оставь его в покое»,
– прервал гитариста Бижан. «Сегодня с самого утра он большей частью молчал. Даже когда Гиф с Залем уселись играть в нарды, азартно вскрикивая в особо яркие моменты партий. Бижан следил за игрой, не проронив ни слова. Не насвистывал любимый мотивчик «Дождь в Кохендеже». Не бурчал, что хочет есть, а до обеда далеко. Таким он обычно становился перед началом сложной операции.
«Нет, командир, пусть он скажет, почему».
Гитарист категорически не желал угомониться.
«Если на что-то намекает, пусть скажет прямо, а то взял моду рапорты тайком подавать».
«Угомонись, Заль, а ты, Гиф, иди. По возвращении я тебя найду».
Трубач почувствовал странную двусмысленность сказанного и добавил, снимая напряжение, повисшее в воздухе.
«Закажем ужин в Розе Ветров, вино цыплята, плов с чечевицей. Поменем наших, кто не долетел. Сейчас не получилось, так... чтоб по-человечески, значит, отквитаемся. Ты иди, тебя ждут».
«Ага, и партию доиграем».
Могучий Йети долго сердиться не умел. Он с сожалением посмотрел на доску, где, по мнению Заля, ему светила победа, а Гиву – разгром.
«Нарды просто так бросать нельзя, на середине. Удача задом повернется».
«Я не слишком суеверен», –
улыбнулся барабанщик. Он лукавил. Он был очень суеверен. И знал, что нарды – древний символ неба, где движутся фишки звезды. Дюжина гнезд на каждой половине доски – 12 месяцев стандарт года. Деление доски на 4 части – 4 сезона. Гиф мог перечислить до 20 таких вот символических зависимостей. Он впервые в жизни оставлял партию недоигранной и нервничал. Но выбора не оставалось. Гива ждала машина. Спустя 6 минут – с сумкой на плече он подходил к лифту. Неприятно чувствовать себя предателем. Особенно, если ты самый молодой в группе майора Хезервана, больше известного как Бижан Трубач. Барабанщика откомандировали в группу после гибели предыдущего ударника. Для легенды требовался музыкант ритм-секции, а у Гива Шенбелида за плечами были 8 лет музыкальной школы по классу ударных. И 5 лет Эрдеширского высшего командного училища по специальности командир подразделения особой разведки. Он до сих пор смеялся, вспоминая о вступительных экзаменах «Вехт-Ар» – сочинение, «Унилингва» и 3 дополнительных языка на выбор сдающего – физкультура. Сочетание требований для будущего разведчика выглядело исключительно комичным. Ага, вот и лифт. Больше всего на свете он хотел бы остаться, но миг – когда на Нейраме объявился лидер антис Нейрам Саманган, усопший, оплаканный и прославленный, в облике слюнявого идиота, который хочет манной кашки, что-то сломалось в душе Гива. Давно лишенный иллюзий, он вдруг понял. Всему есть предел. Он один раз встретил живого покойника. Хватит. Второго раза не будет. Пусть умалишенного антиса ловят другие. Из благих побуждений, допустим. Из соображений гуманности, государственной безопасности, ладно. Лейтенант Шамбелит написал в рапорте: «Прошу предоставить мне краткосрочный отпуск для восстановления сил». А следовало бы написать: «В связи с тем, что я не верю в ваши благие побуждения, ни капельки не верю. Я помню слезы полковника Сагзи, когда он смотрел на воскресшего Нейрама. Это были слезы стыда». Значит, полковнику есть чего стыдиться. Значит, остальное без меня.
Доброго дня.
У входа ждали братья Хушенги. они встречали группу бежана в космопорте. Смуглые, скуластые, как большинство тирян, братья подчинялись лично сатрапу Пиру. Они даже приходились сатрапу какой-то дальней родней. Впрочем, как и полковник Сагзи.
«Хочешь жвачку?»
– спросил младший, мерно двигая челюстями.
«Мятную? Абрикосовую? Хочу».
Старший вытряхнул из надорванной пачки себе на ладонь желтую горошину. Без замаха швырнул Гиву. Тот поймал жвачку на лету и сунул в рот. «Вкусно, с кислятинкой и освежает. Надо будет купить в городе про запас.
Пошли!»
Снаружи стоял мобиль с открытыми дверцами. Гив бросил сумку в салон и, забираясь следом, почувствовал слабое головокружение. «Это от жары», — подумал он. Выйдя из дома с кондиционерами прямо в летний зной, у кого хочешь, голова закружится. Он улыбнулся и умер. Хушенг-старший, только что отравивший лейтенанта порцией фортоксина, сел за пульт управления мобилем. Хушенг-младший помог трупу опуститься на сиденье, так, что даже следящие камеры не зафиксировали бы признаков неестественности. Потом младший разместился бок о бок с покойным барабанщиком. Жук сложил крылья, стал кашалотом и ринулся прочь от дома. Смерть есть зло. Жизнь – огонь и пламя. Смерть – пепел и зола. Даже ближайшим родственникам покойного не рекомендуют прикасаться к угасшему мертвецу. Но братья Хушенги ставили долг службы превыше всего. Оба прошли спецкурс на сасаларов, мойщиков трупов, приобретя соответствующие навыки, а вскоре и удостоверение членов цеха могильщиков. Это плохо сказывалось на внутреннем огне, зато позволяло без помех справляться с деликатными поручениями начальства. Долг требовал жертв и получал их.
«Я записал партию», —
сказал в глубинах здания гитарист Заль, выключая микропланшет. Йети потянулся, хрустнув суставами, и откинулся на тахту.
«Вернется Гив, доиграем».
Бежан кивнул, насвистывая: «У моей девочки дурной характер». Гитарист знал, что означает этот сигнал. «Молчи и будь осторожен».
Террафима, космопорт Эскалоны, 36-й посадочный сектор. Этна.
«Я здесь, мой консул»,
— сказал Тумидус. Рамка, установленная на стене капитанской каюты, наполнилась млечностью опала. По матовой белизне шли разводы, легкая рябь. Помехи быстро исчезли, изображение стабилизировалось. В рамке, очень похож на собственный портрет, появился Тит Макций Руф, императорский наместник на Квинтилисе, в прошлом второй консул Октуберана.
«Как здоровье, гард легат?» – спросил он. «Спасибо, я вполне здоров».
Тумидус позволил себе легкую иронию.
«За исключением одной мелочи. Я больше не легат. Я в отставке».
Наместник пожал плечами.
«Так ведь и я давным-давно не консул. Время идет, мы меняемся. Линия защищена?» «Насколько это возможно? Я говорю с Этны. Ремонт завершен, завтра галера покинет Террафиму».
«Куда собираешься лететь?»
«Еще не решил. Я вольная птица, в средствах не стеснен. Куда хочу, туда лечу. А что, вы надумали предложить мне парочку государственных тайн?»
В молодости Титу Макцию Руфу говорили, что он хорош собой. Это было следствием не столько правильности черт лица и гордой осанки, сколько результатом природного обаяния. С возрастом наместник стал чуточку сутулиться. Обзавелся брюшком, вторым подбородком, мешками под глазами. Кожа огрубела, покрылась морщинами. Но Руф-старший, в отличие от многих государственных деятелей, не соглашался лечь под лазер пласт-хирурга. Обаяние. Вот что не изменило ему с годами. Стоило наместнику лукаво прищуриться, и любой попадал в его сети.
«Гай, мальчик мой, ты прав. Я не скажу ничего такого, чего не смог бы повторить на суде под присягой».
Он заметил, что собеседник вздрогнул при одном упоминании о суде и сменил тему.
«Мы не первый день знакомы. Когда ты был курсантом военно-космической школы на Китте, кому ты сдавал тактику орбитального боя? Легату Руфу. Когда ты, молодой обер-центурион, жег вехтинские каребы в созвездии Дикого Жеребца, кто отдавал тебе приказы? Второй консул Руф. Когда ты получил триумф за высадку на Малой Туле, кто приветствовал тебя с трибуны? Наместник Руф. Мальчик мой, ты же понимаешь, что я дурного не предложу.